Доброго времени суток, 16 марта 2024 года, подкаст выходного дня. Разменяли первую, можно сказать, что разменяли? А, ничего не разменяли.
Уже можно.
Разменяли?
Нет, уже можно.
Первые 9 сотен?
Начинаем разменять.
Так разменять. Вот в этом же проблема. Что мы именно разменяли? Нельзя сказать тысячу разменяли.
Десятую сотню. Десятую сотню.
Вот, десятую сотню.
Девятисотку.
Девятисотка это было...
Размочили десятую сотню. Вот.
Девятисотка, Леха, это было 100 выпусков назад. Ты что путаешь?
Ага, да.
А сейчас... Вообще, подожди, был же нулевой выпуск.
Ну, это мелочи. Это, можно считать его пилотным. Знаешь, как пилот же не считается, как номер серии 0 из чего-то. В общем, разменяли десятую сотню. Ксюша правильно подсказал. А вы все не понимаете великий русский язык. И в этом составе, в котором есть все, кроме Бобука, по уважительной причине он отсутствует, мы и перейдем на наши сегодняшние темы. Ну что, Ксюша, я хочу тебе выдать, поскольку ты, я чувствую, желчь не сливала всю неделю. Вот твой шанс. У вас же там все культурно, правильно? Ты не можешь на своих работников и коллег слить. А слушатели для этого хорошо подходят. Это я про Девина говорю. Можешь начинать. Что
а
ты думаешь?
При чем мои коллеги?
Да коллеги твои ни при чем. Это была общая подводка, что ты на работе должна сидеть с ровным лицом, а тут ты можешь расслабиться.
Не знаю, по-моему, у нас на работе очень живенько его обсуждали. Я не знаю, ты не обсуждал на работе его? Мне кажется, это самое такое приятное место его обсудить. Потому что, когда смотришь на этого Девина, как бы, не знаю, у меня почему-то ощущение от моей job security повысилось. Я не знаю, как у вас.
У меня было, я вам скажу сразу, такое же ощущение, как от тех четырех ножей, что мне пришли по почте. Ну, то есть, какой-то развод и кидалово население на бабки, но пока непонятно как. Ну, расскажи, что нам показали и кто виноват.
Ну, нам показали. Девин – это прямо такой AI Software Engineer, как они его продают. И они там показывают, вот, мы ему даем задачку очень сложную, и он пошел в интернет погуглил, потом он пошел, ну, то есть у него есть какая-то типа веб-браузер-консоль, у него есть консолька, там, терминал какой-то, и вот он так, как типа, как мы ожидаем от инженера, все делает. Я посмотрела несколько видео и почитала про него. Я не знаю, кто он, ну, вы насколько глубоко. То есть его же сейчас еще нельзя попробовать, или уже можно?
Ну. Нет, вроде бы там только можно записаться и вам, и даже прислать задание на кодирование.
Ну, люди рассматривают. Они, кстати, утверждают, что это балалайка, где-то там фрилансовские работы у них какие-то делают. Все это выглядит, я не знаю, как вам, мне это выглядело странно по двум причинам. Во-первых, качество всего этого материала напоминает вот эти странные рекламы, которые купите батарейку, она вечно будет ваш телефон заряжать и за 3 секунды зарядит. Знаете, вот такие бывают разводы. Все оно в этом каком-то стиле. То есть какие-то люди, которые плохо разговаривают. Ну, не тоже плохо по-английски разговаривают. У них звук плохой. У них реально звук плохой. Выпускают вот такие странные видео. При этом все видео на ускоренной перемотке, для того, чтобы показать, как оно на самом деле шустро. Это, по-моему, Тео, который рассматривал эти видео чуть ли не по кадрам, говорит, вот смотрите, между этим шагом, он спросил там, что сделать, прошел 1:20, там таймстемпы есть. Он говорит, что вот этот AI 1:20 отвечал на вопрос, почисти теперь мне dependency. Вот куда он ходил и что он все это время делал?
Это же как раз качество софтверного инженера. То есть они все делают долго, непонятно, чем занимаются. Он еще должен был вернуться и сказать, ну, я рефакторил. Это же типа типичный инженер получился.
Мне, знаете, что другое понравилось? Но это, правда, не я нашел, а просто нашел очень хороший комментарий в этом отношении. Значит, это люди, которые утверждают, что у них есть вот AI как программист. А сайт при этом сделан, мягко говоря, минималистично на веб-конструкторе. Ну, на веб-флоу он сделан. Там просто в коде видно, что библиотеки соответствующие подгружаются. А когда вы кликаете по ссылке «To hire Devin for engineering work, please join waitlist», «Join waitlist» — это ссылка на Google форму.
Не, ну это как раз я могу понять.
Это не все,
то есть,
подожди.
Не изобретай велосипедов, когда это не твой основной
Женя,
профиль.
Это не самое смешное. Вот если ты кликнешь на следующую ссылку «Come work with us», то ты увидишь на втором месте позицию «Software engineer».
Ну, вот им надо кто-то, чтобы в статик запрограммировал.
И, видимо, не один, потому что типа в Нью-Йорке или в Сан-Франциско-Бей-Эре на фулл-тайм. Вот. Открытая позиция. Ну, как бы хорошо.
Ну, да. Смешочки с мешочками. А тут уже на этом фоне Твиттер же взорвался тем, что все, не ходите, девки, замуж, не учитесь, молодые, на программистов. Вот этот Дэвин, это первый звоночек, сейчас придет и занесет, и будет вместо вас программировать. Ну, все, всем, всем сидеть бояться. Мы-то с Лехой старые уже. Грею это все пополам. Ему наоборот радость, когда программистов всех уволить можно. Но ты, Ксюша, как человек, только входящий во взрослую жизнь, ты-то боишься за свое будущее?
Ну, как бы, спасибо, конечно, за комплимент, что я куда-то вхожу. Мне кажется, что я уже тут давно была, даже в этом подкасте. Ну, я не знаю, мне, как я уже сказала, это настолько неубедительно выглядит, я даже не знала вот этого всего, что Грей сказал, но как-то в этих видео оно прослеживается. Я не знаю, вот интересно, что ты видишь качество этого всего, и ты думаешь, ну нет, ну вот я просто, куда этому Девину до меня? И я не знаю, но если действительно им нужны программисты, но явно они не сделали этого AI software engineer, ну либо он дороже, чем человеческий программист. Может быть, так и будет, может быть, окажется, что AI вообще программисты такие дорогие, и что лучше живых, лучше их едой кормить, а не электроэнергией.
Мне кажется, вы все успокаиваете с Умпутуном, типа, да все хорошо будет, да они неубедительные. Ну, конкретно этот Дэйвен, или как его, это какая-то разводка, я думаю, да. Это, ну, серьезно, скорее, чтобы срубить просто денег с инвесторов сделано. Но в целом глобальный тренд, он прослеживается. И, например, я вот уже думаю, что у меня же был план на пенсию уйти поддерживать предложение на Java 8 какой-нибудь там для банка. А вот как раз все, вот этой штуки они украдут мою пенсию, мне придется реально работать.
Да нифига не украдут. Все от тебя зависит, все в твоих руках. Ты так напиши, чтобы job security было. Ни один AI не разберется.
Это, нет, это уже до меня все написали. Это понятно. Но я к тому, что мне кажется, как раз вот такие... К чему я клоню-то? Что вот такие саппортовые... Ну, условно, почини баг. Потому что, когда мы, например, вводим сюда в это поле 100 тысяч, то у нас, типа, ломается система с Overflow. Мне кажется, такие штуки, в принципе, довольно скоро появятся. Я уж не знаю, электронные программисты называть их или какие-то нейронки, еще что-то, которые такие проблемы, в принципе, я думаю, сумеют решить.
А мне кажется, наоборот, откусят. Вот баг это самое сложное. Я просто пробовала спрашивать у AI про код. Ну вот про текст у него спрашиваешь, там типа пофикси мою грамматику или там скажи это лучше. Вообще, вот, то есть ему не надо никаких больше дополнений. Он реально говорит так, и я смотрю, и мне нравится, прям классно. Вот я это имела в виду. А с кодом я ему даю код и говорю, там, не знаю, эта функция правильно написана? Он такой говорит, ну вот тут между квадратных скобочек надо поставить array. И я такая, ну то есть как бы это абсолютно косметическое изменение, которое вообще ни на что не влияет. И эта функция от этого не становится более правильной или неправильной. Это я к тому, что мне кажется, как раз я согласна, что часть работы AI возьмет. Это нормально. Но мне не кажется, что вот как раз баги или вот такие вещи. Потому что там нужно, ну, больше контекста как-то знать. А как раз это и проблема. Как в AI загнать... Ну, то есть, мне кажется, люди и будут тем звеном между AI и жизнью, которые будут, по сути, уменьшать сложность, то есть reducing complexity, и давать AI какие-то, ну, более простые и четкие задачки.
А у меня появилась за эту неделю более оптимистическая view, точка зрения на наше с вами будущее, коллеги. Поскольку у меня был случай, который для AI оказался бы идеальным. Есть проект, в котором есть 150 строк кода и, не знаю, 500 строк тестов. Казалось бы, ну, идеально, правильно? На этой базе мелкой, которую ты можешь cut and paste в ChatGPT засунуть и начинать задавать вопросы, ну, вот он должен был развернуться. А проблема у меня, Леха, такая была. У меня в этом раутере каждый из раутов оборачивается в middleware. От этого возникает такая непредвиденная сложность, что те рауты, которые не прописаны, не зарегистрированы, они не обрабатываются в middleware. Я пришел к этой балайке и говорю, слушай, вот такая проблема, так и так. А такие middleware, например, я ему даже пример привел, например, логгер. Мы же хотим, чтобы логгер был на все рауты, не только на те, про которые мы знаем, правильно? На 404 тоже должен логинг происходить. Сделай, чтобы было красиво. Я с ним бился, вот реально. Уселся вечером, было, наверное, часов 11, и в 4 отошел. он ничего не смог меня ему предложить. То есть все, что он предлагал, было примерно в эту сторону. Но из-за того, что задача, видимо, узкая, видимо, никто особо таким не заморачивался, и нагуглить это особо мне негде было. Никакого оригинального подхода он предложить не смог. Все, что он делал, он ломал. Он говорит, о, сейчас, мы сейчас middleware обернем ваш. Вот, ну, не middleware, а MUX обернем в middleware, и будет, как ты хочешь. Ну да, будет, как я хочу, только в результате теперь все группы похерили, которые там были внизу. А ему на это плевать. Он говорит, а, нет, так нельзя. Давай вернем обратно. Возвращает, как было, ну, так реальную проблему не решаешь. И этот пинг-понг я не смог никак пробить. Наводящими вопросами даже говорит, давай подумаем, дружище, в сторону 404 заведем раутер, который not found, и зарегистрируем свой, ну, фиктивный not found. Тогда он тоже обернется. Он радостно, да, сейчас сделаю. Добавляет 404 на слэш. Это означает, что если где-то будет слэш нормальным образом сделан, ну, представь, если бы джуниор такое, ну, сделал бы и посмотрел бы на это, сказал бы класс. Но на самом деле это запрещает пользователям регистрировать root-рауты теперь. Короче, тупая, реально тупая штука, если задача не... то ли не очень популярная, то ли не очень типичная. Вообще никакой помощи ни один из AI-ов мне не принес. Так что я теперь спокоен за нас.
А ты Клодом попользовался, да?
Ну, Клода у меня тогда платного не было, бесплатный пробовал. Он, кстати, даже бесплатный неплохой. Но он тоже ничего вменяемого. Он примерно в эту же сторону лепил.
Я вчера попробовал скормить в него, тут, понимаете ли, у меня библиотеки с питоном не хотели ставиться. Ну, короче, стоите в виртуальном окружении, мы все-таки нащупали правильное соотношение.
С ними есть такой паттерн, не знаю, Леха, ты замечал или нет, если он тебе за 5 минут не дал примерно правильный ответ, то, скорее всего, уже никогда не даст.
Не добиться от него, да. Он либо сразу дает, либо вообще никогда уже не скажет.
Вы так, подожди, а OpenAI, вот... да?
Ну, почат. Ну да, про Copilot.
Да, у него такое регулярное уплывание. Невозможно его вернуть, сказать, чувак, вернись на два шага и начни оттуда заново.
Так, Умпутун, я как раз про это и говорю, что новые задачи решать все равно, мне кажется, будут, ну, то есть, ну, такие сложные новые задачи будут решать люди. А вот если что-то надо, ну, по сути, то, чтобы там джуниор сделал, да, вот поискав на Stack Overflow, вот это, мне кажется, вполне может заменить вот эти электронные все помощники. А как ты, кстати, из интереса, как ты в итоге это решил-то? Ты разве MUX умеет какие-то такие глобальные хендлеры делать?
У MUX есть многообещающая функция, которая позволяет проверить, есть ли у тебя хендлер на тот или иной раут. К сожалению, эта функция не типизированная. То есть она не тип возвращает. И с ней я пока в эту сторону еще думаю, но то, что я сделал по-рабоче-крестьянски, я регистрирую атомарную переменную в том случае, если регистрируется root-раут. Если эта атомарная переменная не установлена, то в serve HTTP я в once один раз добавляю этот раут на not found. И все, я оборачиваю в middleware. Типа, все это работает. Ну, вот эта атомарность, которая засунута в раутер, она, которая даже один раз всего срабатывает, меня мучает, мое самосознание. Но
так
все...
Плюс у тебя же это отвалится же, как только у тебя кто-то хомпейдж зарегистрирует, у тебя перестанет же хватать все рауты, правильно?
Ну, так и задумано. Если кто-то зарегистрирует хомпейдж, то и рауты зарегистрируют, и middleware, это же будет зарегистрированный раут.
Подцепится middleware к нему, да? Ну, окей, да. Это уже будет типа легальный раут в твоей этой.
Конечно. Да. Тут все ровненько, все правильно, все тесты проходят, все работает как надо. Но вот это атомарные локи внутри раутера, причем не просто раутера, а внутри сервера HTTP этого раута, ну, самое горячее место. Ну да, оно в once там обернуто, но в once же оно тоже там какой-то mutex, небось, поднимает внутрях. Вот это мне не очень. Ну, хотя, с другой стороны, все равно каждый из них в своей гуру тени бежит. Поэтому я пока этим не сильно парюсь. Так, в общем, мы расслабились, да? Дэвин нас пока не убедил, на пенсию пока рано. Леха, у тебя, я думаю, твое будущее, ты даже на кабол можешь позариться. К тому моменту, как на пенсию выйдешь, еще и кабола дофига будет. Подтяни немножко свой кабол.
Так там уже Java будет новым каболом, ты что? К тому времени уже как раз, я и говорю, Java будет таким этим мертвым языком, не мертвым языком, а экзотическим языком, который никто, кроме меня, не будет писать на нем уметь.
Мне кажется, что Леха у нас какой-то очень молодой. Мне кажется, как-то ты представляешь, что твоя пенсия будет лет через 100?
Не, ну почему? Во-первых, биотехнологии развиваются, поэтому я не знаю, когда у меня будет пенсия. А так, не, я говорю про старые версии Java. Новая Java-то никуда не денется, но это будет такие, знаете, какие-то там тома, вот эти пыльные книжки будут доставаться из каких-нибудь подвалов, которые еще хранят знания, как там в Java 1 и 4 все работало. И все такие программисты будут современные, ну, в будущем современные, сходить с ума. Я не могу даже использовать стрелочные функции. А я такой, ха, ща, сингл-метод интерфейс вам.
Не знаю, даже C++ еще есть, и причем он не такой маргинальный. Ладно, COBOL маргинальный, я согласна, но C++ не маргинальный. То есть есть продакшн-программирование в некоторых отраслях, там high-frequency trading, это даже считается как бы, ну, не знаю, так, industry standard.
Конечно, он есть, но C++ та же проблема будет, когда Леха на пенсию пойдет, что и с Java. Будет поколение C++ программистов до революции C++, и после революции. И вот это послереволюционное современное поколение, а будут такие все, оно нифига не поймет, как же с голым C++ работать без всей этой красоты, которую в последних стандартах занесли. Как же мы руками, как звери, будем вот это, вот эти малоки и деструкторы вызывать? Что такое? Как, у меня нет автоматических поинтеров моих любимых. Я не знаю, чего там еще завезли, но чего-то им точно хватать не будет. Так что ты не права, Ксюша. Лехе с пенсией все в порядке будет. Только выбирай язык. Вот с Go прям, Go язык для пенсии не очень, по-моему, да? Как писали на Go 1 14 лет назад, так и сейчас пишем.
Да, ничего так не я, нет, подожди. Я про то и говорю, что у Лехи на пенсии все будет зашибись даже с Java, потому что, мне кажется, индустрия становится более зрелой, и поэтому вещи в ней уже не происходят так взрывно и быстро. То есть, я не знаю, ну, мне кажется, если C++ еще есть, то Java еще просто жить и жить и жить и жить.
Так они сверстники почти где-то плюс-минус. Не то, что...
Так нет, я к тому, что мы больше-то посыл, Ксюш, в том, что, что новые версии Java, они прям супер сильно отличаются от старых версий Java. То есть, если в основном какой-нибудь 1.4 там, или 1.8 уже хипстерская, да, какой-нибудь 1.4, то современная Java, она ну, вообще просто, я не знаю, это небо и земля по сравнению с ней. Это будет такой, знаешь, может, не экзотический язык, но диалект экзотический такой Java, который никто не будет
понимать. Я думаю, самый деньжище, Леха, ты будешь рубить на тех версиях, когда только object надо было во все посылать. По-моему, 1.2 появился, да? Когда у них типа дженериков добавились. И когда NI еще не было. По-моему, в 1.1 завезли NI. Или в 1.3. Ну, где-то там в начале. Да. Вот на этих версиях самые-самые деньги будут жирные.
Попробуй кому-нибудь рантайм дженерики объясни в современном мире. Это же шизофрения полная. Никто это вообще такой бред даже не осилит. А я такой хопа. И ворвусь. Хотя до сих пор помню рантайм дженерики, да?
Фичи сделаны 15 лет, записаны в новые. Ну, так это не у меня, это у Java. Вы не понимаете, дорогой Макс, всего Цимуса. Это новая фича для банкостроения и многих других индустрий. У меня реально есть клиент, который, ну, не клиент, а заказчик скорее, который на 1.5 недавно перешел. У них прямо был процесс, он года два заняли, они переходили на 1.5. И перешли уже, ты прикинь, все прямо перенесли аккуратненько, нашли даже какие-то старые версии библиотек, которые им нужны. Все нашли. Но они не крутые, они не спринги там какие-то, а как положено в те годы какой-то там J2E, вот это все.
Да. Так что 1.4 какой-нибудь J2E классный.
Так что да, все посконно. Бывает такое на свете. Ну что, про что следующее хотим поговорить?
А все этого Дэвина закопали, да?
Ну, с Дэвином мы все согласны.
Нет, но если у тебя есть что-то еще сказать, то, пожалуйста. Мне кажется, я благодарна за Дэвина, потому что столько мемов, мне кажется, мемы всегда хорошо.
Ну, его, за что его, вот, когда его ругают за то, что он код не оптимально генерит, и то, что там вот эта страничка, которую нормальный человек бы сделал в 20 килобайт, у него 200 килобайт, это все как раз, мне кажется, фигня. Ну, джуниору, да, что он такой же страничку не генерит. Да. Так конечно, это нормально. И то, что там ошибки вылазят, тоже нормально. Вот там у них есть пример, когда лайф игра в жизнь строилась, где-то там не так кликнешь, что-то там не получится. Все это мелочи. Оно, в принципе, работает. Ну, могло бы работать, если бы это не было разводка, как мы решили. Идея перспективная и интересная, но пока сыровато. Пока все еще будем нанимать джуниоров, ну или мучиться с Copilot'ом. Ну что, давайте...
А почему мучиться с Copilot'ом? Вспомни, как мы жили без Copilot'ов.
Уже я уже не хочу такую жизнь вспоминать. Кто-то ко мне вчера китаец пришел, позавчера, говорит, слушай, я такую хрень нашел, Copilot называется. Это же, говорит, вообще атас какой-то, это же так круто. Прямо даже до китайца, до моего бывшего дошел Copilot.
А почему ты ему не рассказал?
Мы как-то с ним не так, чтобы много общаемся, в основном по ночам. Он у нас типа иногда по контракту чего-то там дописывает в своем ангуляре один. И мы с ним не часто пересекаемся. Его ночь, он сейчас, как он в другом месте живет, прямо когда у меня уже такая ночь, что даже я сплю.
Поэтому, то есть он куда-то где-то живет в таком месте?
На Гавайях, что ли?
Черт его знает. Он сказал, что жена после того, как родила, велела уехать в теплый климат. Он как он в теплом климате живет. Потому что ей холодно.
Значит, холодно.
Холодно у нас в Чикаго.
Умно. Да. Ну, у вас правда холодно, бывает.
Ну, сейчас у нас 13 градусов тепла по Цельсию.
А у нас 23.
Хорошо у вас. Мне для мотоцикла бы 23 хорошо бы зашло. А так я всю неделю...
Да, повылезали все эти на мотоциклах. Вообще, опять стало опасно перестраивать из одной полосы в другую.
Так смотри по сторонам, как следует, головой крути.
А у нее Тесла сама смотрит.
Да и нет, ну я смотрю, опасное. Конечно, но просто оно очень быстро. Понимаешь, ты как бы... Вот ты едешь с машинами, и ты у тебя есть какое-то ментальное ожидание от того, как быстро машина может...
Включил... приборы. Дальше записывает. Все, поехали. Еще раз кат. И кто у нас из вас докладывал в тот момент, когда меня выбило электричеством?
Ксюша рассказывала, что вот когда машины, она знает, что никто внезапно не перестроился. Но тут вот в этот момент ты перестроился, внезапно потеряли Ксюшу.
Ксюша, знаешь, я когда начал мотоцикл водить, вот эта байка... Тебя, наверное, тоже, когда на машине учили ездить, говорили, обязательно головой крутить надо. Ну, ты же не крутишь головой, ты же нормальный человек, у тебя зеркала для этого есть. Ксюша на мьюте сидит, поэтому ничего не отвечает. А может, ее тоже выбил. Но я подозреваю, что головой...
Ты думаешь, у нее тоже мигнуло?
Головой она не крутит ни черта. А ты, Леха, головой крутишь в своем BMW?
Конечно.
Поворотники же включать, да?
И за плечи, и всегда и в сторону посмотрю, чтобы в блайндспоте никого не было. То есть
во всех машинах, которые я водил последние, не знаю, 15 лет, это какое-то абсолютно бесполезное занятие. Потому что все, что я могу увидеть, это вот эту широкую разделитель между сиденьями. У меня так голова не поворачивается, чтобы в заднее зеркало, в заднее окно посмотреть.
Чуть не, в заднее даже не надо. Там фишка в том, что я уже знаю, в принципе, хорошо свою машину. Там есть чуть-чуть буквально вот небольшой блайндспот, в который может поместиться небольшая машина. Но куда, что наши водители любят местные, это вот реально тошнить просто рядом с тобой, вот реально висеть у тебя просто вот в этой ровно точке. Я уже тоже просто это знаю, поэтому всегда проверяю. Их совершенно не парить, быть вот просто ехать типа параллельно и чуть-чуть сзади тебя вот так вот на уровне твоей задней двери и типа на скорости там 70 миль в час фига. Рядом. И их вообще не парит.
Ну, у тебя есть зеркало. У тебя есть зеркало, у тебя наверняка есть индикатор, который светится, когда там кто-то едет.
Вот у меня индикатора нет.
У меня есть индикатор, он с ним реально хорошо. Но в мотоцикле это прямо жизненно необходимая вещь. Там зеркала размером 5 копеек. Да. И того, кто сзади, тебя с трудом можно увидеть, а уже сбоку это вообще... У меня не раз было. Я уже построение включил в этот самый поворотник. Посмотрю на всякий случай. А параллельно едет вот как раз именно в слепой зоне красавец. Причем красавец на какой-то такой тяжелый, что если я под него залезу, меня будут по частям отмывать с асфальта.
Слушайте, ну есть же способы уменьшать слепые зоны, так сказать. Ну, по крайней мере, в машине.
Ну, в машине, да. В мотоцикле, кстати, тоже появилось.
Я в машине настраиваю зеркала обычно так, чтобы, условно говоря, не было видно саму машину.
Оно тоже не все слепые зоны убирает.
Потому что у меня есть центральная, если что.
центральный... Первое, что я сделал, когда приехал в Америку, попытался найти центральное по... Как оно называется? По... Панорамное, да?
В которой... уж увеличенное.
Да, такое, в которой и задние окна видно. Я с таким в Израиле ездил. В Израиле это жизненная необходимость. А здесь таких не продают. Здесь такие... Мне первые из Израиля прямо прислали. А тут я такого не нашел. Но потом оказалось, не, что в этих SUV обычно... окошки задние маленькие. Все равно это толку мало.
Не, я просто обычно вот так вот как бы более плоско ставлю боковые, чтобы... Потому что обычно, ну, люди как привыкли ставить, чтобы была видна сама машина в заднее стекло, в боковое зеркало. Но если этого не делать, ты сильно увеличиваешь сектор. И как раз у тебя... так сказать, сильно меньше зона.
Ну, ну ладно, поэтому... я тебе дам на мотоцикле поездить, когда бы... будешь в нашем районе.
Да попробуешь, я же не про мотоцикл.
Попробуешь настроить. Может, может, у тебя и на мотоцикле так получится. Я пытался.
На мотоцикле нету заднего. А тут как раз фишка в том, что у тебя три зеркала, поэтому надо всеми тремя пользоваться.
Да.
Не на самосвале же все-таки.
Заднего нет. В боковой надо смотреть, что сзади тебя происходит. Это тоже палка трех концов.
Меня так успокаивали, когда я на велосипед, ну, к велосипедному шлему искал, говорю, а вот можно там на велосипед и так далее. И они говорят, ну вот зачем? Я говорю, ну как-то, знаете, я-то езжу, я смотрю по сторонам, но я смотрю, что это, в общем, редкость для автомобильных водителей обращать внимание на велосипедистов. Тут они такое задвинули, что я аж прямо вот прослезился, так сказать, от того, насколько польстили. Говорит, ну вот вы же понимаете, вы же автомобилист, вы же знаете, как не надо ехать около машины. Вот, поэтому вы примерно представляете.
Они, ну, они-то тупые, не знают.
Так.
На велосипедах. Давайте к следующей теме пойдем. Ксюша, я не знаю, вернулась уже или нет, она отходила на секунду. Видимо, еще нет. Поэтому, Леха, я тебя помучу. Ты про что хочешь с нами поговорить? Про монреальскую проблему? Про JavaScript, который накрученный? Или, или еще что-нибудь в этом роде? Или про Glim версия 1?
Про я и мы, наверное, уже наговорились, да? Что там говорить про все эти... А там ничего больше интересного такого нет. А что за монреальская проблема? Что за... И вот это, кстати, какой-то новый тренд. То есть вот этот царь, это какая-то прям новая фишка, которую все используют, и меня она реально конкретно раздражает.
Нужен
то есть
царь.
Нам нужен London Nightlife царь, нам нужен Style царь, какой-то...
Краткое содержание предыдущих серий. Orfly Dev, про который мы говорили несколько выпусков назад, гордо заявили, что они перешли с Go на Rust, поскольку Rust самый лучший язык. Go тоже хороший, но ну, Rust просто это ух. А теперь они пишут бодрые статьи, как же теперь с этим совсем жить. Ну, то есть, с чем жить? С тем, что у каждого свой Rust, ну, как у каждого... Они начинают с проблема скалы, говорят. Проблема скалы, можно представить, только у скалы такая проблема. Где у каждого своя скала есть, и ты можешь написать в 15 стилях. Причем 15 это я комплимент скале даю. Наверное, в 55 стилях. Которые между собой настолько несовместимы, что прямо ух. При этом особые любители, и я такое видел, пишут одновременно в нескольких стилях, ну, в зависимости от настроения, фазы луны и прочее. И все это потом плохо, плохо читается. Плохо сопровождается. Вот это они называют скала, проблема скалы. После этого переходят на... Все это он называет монреальской проблемой. Видимо, в Монреале есть какая-то фишка, что то ли каждый квартал, то ли каждая часть города по-своему как-то застроена, кто как хотел. И получился такой творческий бардак в результате. Насколько так, я понимаю,
так а к чему они подводят? К чему они подводят? То, что типа что они в Расте какую-то свою будут балалайку делать или что?
Не, они подводят того, что просто иметь какие-то стили, это недостаточно. Вот Go FMT, это прямо вот то самое оно, которое, значит, всех заставляет писать, и все хорошо. А в других нормальных языках, которые не Go, нужно какое-то жесткая руководящая рука, которая будет отбрасывать проблемы, проблемный код с точки зрения стиля. И, мол, никакие автоматические стилизаторы тебе... Ну, в скале реально. Какой ты стилизатор прикрутишь, чтобы тебя заставило только правильное подмножество использовать? Мы же помним, как были правила, как писать, по-моему, на C++, да, в Гугле известные. Там не использовать тредов никогда, не делать то-то, не делать все-то. Ну, надо кто-то, кто бы это энфорсил. правильно?
Ну, линтер это же есть какие-то для скалы. Они же могут наверняка что-то с этим делать.
Да я не думаю, что до такого уровня, что может кусок функциональности языка запретить на линтере. Они же ничего плохого-то не делают. Да. Не делают, ну что...
Да. Мне кажется, можно что-то такое. Ну, то есть, если я думаю, что наверняка какие-то фичи, ты можешь какой-то линтер включить, ну, для сложных языков, что типа не использовать, там, не знаю, без скобочек, например, нельзя вызывать функцию или типа того.
А он клонит к тому, что есть в этих языках, и он, собственно, прав. Вот, например, в Rust есть ли идиоматический Rust? Да фиг его знает, есть он или нет. С осинками был сейчас идиоматический, раньше был. Без осинков, поскольку осинков не было идиоматически. Какие вообще правила надо... На каких правилах надо соглашаться? А самое главное, как это можно согласиться? В команде из двух человек будет 7 мнений. По этому поводу.
Так подожди, они же... Во-первых, я сначала не понял, что ты имеешь, что за осинки. Я думаю, там осинки, березки. Но они же как раз гордо нам заявляли, что типа вот... Они же, по-моему, да, это говорили, если я не путаю, что вот проблема читаемости Раста слишком сильно типа хайпится без необходимости. На самом деле такой проблемы нет. Все читается точно так же, как в другом языке. Но следующий пост говорит, нам бы надо какой-то стайл-царь, чтобы Rust вообще писать и читать можно было одинаково. Как это взаимоисключающие параметры? Они же, наоборот, гордо заявляли, что типа и так нам нормально, не надо тут грязи.
Но они, наверное, быстренько хлебанули. А это же недолго хлебануть, даже если у тебя даже совсем маленькая команда. Может, в их случае оно того стоило. И если действительно команда небольшая, и завести царя по стилям, и он будет всех бить по рукам. Слушай, ну как его все ненавидеть будут, да? Ты представляешь эту позицию?
Это да.
Это ж... Представь, тебе бы сказали, все, Леха, теперь ты используешь три пробела вместо таба. И потому что я так решил. Потому что у нас в фирме... Ну, это увольняться? Правильно? Что еще делать?
Не человека будут туда ставить на такую позицию. Я так понимаю, что не имеют в виду этого делать... Как она называется? Ну, какой-то действительно линтер или что-то такую штуку.
Даже если
неужели они прям человека хотят посадить?
Даже если они сделают линтер, то вся ненависть будет на разработчика этого линтера.
На линтер, да. Это да. Да. Но в этом
же линтер. А почему линтер? Ну, почему разработчик языка не сделает линтер? В Go не так, да? В Go не нужен линтер, потому что есть только один способ. Все равно, наверное, есть какой-то линтер, нет?
Нет, линтеры в Go есть, но они... И даже есть линтер, который проверяет, прогнал ли ты его через Go формат или не прогнал. Но это вот это единственное, самое близкое к тому, что ты говоришь. Там просто toolchain тебе дает единственный кошерный способ форматирования. Нету другого способа.
А что такое Go формат?
Go формат, ты пишешь как попало на Go. Пробелами, табами, там неважно как. Прогоняешь через Go-формат, он тебе делает как надо. Все.
Ну вот, видишь, то есть Go-формат это от разработчика языка?
Да, да.
То есть вот у тебя есть уже тулза, которая от разработчика языка, которая тебе делает как надо. Вот во всех языках так должно быть. Мне кажется, это
так как, это, как носит. Этого мало, понимаешь? Это, ну, хорошо, пробелы и эти
но
расставить.
Но это первый шаг. Это все равно хорошо.
Это решить проблемы табы и пробелы, и вот эти все прочие, где отступы делать. Но в языках, как Go, в принципе, особо больше ничего не надо, поскольку там ничего особо... И не о чем больше спорить. Ну, про Rust или про скалу. Ну, этого совсем не хватит. Ну да, будут они все аккуратненько смотреться, ровненько друг по другам, но в 15 разных стилях. Тут надо что-то уже посерьезнее. Кстати, Леха, а в Java сейчас уже тоже такая проблема наверняка возникает, да? Смешение стилей.
Ну, наверняка уже, да. Там же есть всякие фишечки языка, которые наверняка не всем приходятся по душе.
Не, ну я так даже удивлюсь, о примитивном могу. Кто-нибудь там использует просто for такой кондовый, а кто-нибудь, как там for each называется? Там же другой есть для этого for, да? Как называется? Mm-hmm. Который по рейнджам умеет ходить.
For each называется.
For each называется. А кто-то так стримы и... еще использует.
Да. Нет, даже я, когда застал, я помню, что, например, вот этот var, когда появился, это было прям супер controversial. То есть некоторые линтеры это прям откровенно запрещали. То есть, типа, ты не мог объявлять переменные с варом, тебе надо было прямо указывать тип, как деды наши указывали.
Слушайте, у меня такой вопрос. Ведь это все многообразие, этот плюрализм, он, ну, нужен людям. Люди же хотят разного. То есть в Go наверняка есть какие-то куча разных библиотек. И неужели нет такого, что кто-то какую-то библиотеку, и вот у тебя уже другой стиль. Библиотека диктует как надо.
У меня мнение, кстати, редко совпадает с чем-нибудь, но недавно я читал интервью, которое у нас там ниже будет, с чуваком, который сказал, что вот это желание плюрализма и того, и, как они называются, экспрессивности, оно исходит совсем не из тех предпосылок, о которых ты думаешь, Ксюша. Не потому, что они хотят свою работу лучше сделать или как-то правильно сделать, а от того, что в современном мире, если ты не пишешь clever, вот так вот, хитро, то ты туповат. И на тебя общество смотрит как на туповатого. То есть, что за программист, который пишет вот так железобетонно, выражает свои мысли простыми форами, когда можно тут какой-то шикарный мэп-редюс запиндюрить.
Ты, кстати, прям с языка он потом снял. У нас реально в команде насчет этого срач. То есть у нас написали свой helper, ребята, типа array.map. И ты туда передаешь слайс и передаешь функцию. И меня так бесит эта функция. Я говорю, а что, зачем? То есть что она, какую проблему она решает? Что-то смапить? Ну вот, типа var с результатами, for each, и все, и смапь. То есть зачем, зачем? Понимаешь, она даже никакой проблемы не решает. То есть не получается ни короче, ни экспрессивнее. Она абсолютно бесполезна, эта штука.
Но вот. Зато клево.
Подожди, короче получается. Как у тебя все
не
одну
короче,
строчку?
Не короче, короче-то.
Ну, в Go так, короче не получится.
Одну строчку ты экономишь.
Ну, одну строчку. Нет, ну подожди. Я не говорю, что это хорошо. Я имею в виду, что говорить, что это не короче, это неправильно.
Не, оно короче, тут... короче по высоте получится, но шире по да. ширине получится.
Ой. Ну что, ну она все равно влезет. Вас в Go любят коротко называть.
Да нет, ну чувак, вот как раз про это дело был недавно на Reddit срач, где кто-то пришел с этой лоу-библиотекой, лоу она называется, где функциональные вот эти паттерны. И спросил новичок, говорит, а вот так в Go пишут, вот, ну вот именно такой MapReduce, где, даже не MapReduce, а просто map на слайс, где применяешь функцию. Ему там люди посчитали по символам. Говорит, смотри, в оригинальном коде, где кондовый for был, у тебя было там 120 символов. Вот в этом коде, который ты принес, и даже сэкономил пробелы, убрал, там 116 символов. Но оно реально стоило того.
Мне интересно, как у вас в Go по символам сюда. Мне кажется, вот Бобуку тут не хватает. Он бы что-то такое смешное сказал про Go, что вот вам делать нечего. Сидят люди на форуме и 20-116 символов считают. За просто за чистоту нравов, мне кажется, борются.
Это ему объясняли, что никакой экономии вот в этой неканонической форме особо и нет. Собственно, нафига, Казибаян, что ты этим решаешь? Какая проблема? Леха правильно сказал. Непонятно, какая проблема.
Нет, тут я
проблема.
Соглашусь. Мне кажется... Подожди, вот тут две было несколько мыслей. Первое про то, что зачем это люди делают в современном мире. Ты не кажешься умным, если не делаешь там map-reduce. Слушай, мне кажется, что вот это веяние, оно было раньше. То есть вот я даже сейчас... Мне кажется, сейчас оно как-то... стало проще. То есть есть места, например, есть декларативный UI, но теперь ну, он, у него есть свои плюсы и минусы. Мне почему-то кажется, что как-то сейчас это стало уже проще. То есть мне кажется, проще доказать свою точку зрения, что вот у меня тут декларативный UI не нужен, потому что он у меня тут все сделает медленнее и, там, и так далее и тому подобное. Ну то есть мне кажется, это стало... как бы вся функциональщина стала очередным инструментом, который можно просто использовать. А мне кажется, сколько-то лет назад, может, лет 5 назад, все просто фанатели. И все говорили, если нет map, то если ты не используешь map, то все, вон из профессии.
Не, ну, функциональщина — это не приговор. Почему бы не использовать функциональщину, где хорошо использовать функциональщину? Дело тут о другом идет. О том, когда у тебя есть несколько путей сделать одно и то же, и ты, как человек разумный, умный, и особенно тот, который недостаточным чувством собственного достоинства, пытаешься выбрать решение самое элегантное, самое красивое, самое впечатляющее. И это антипаттерн, потому что надо выбирать самое простое и самое поддерживаемое, если вы спросите Умпутуна, несмотря на всю эту экспрессивность. И дело наше с вами, дорогие сеньоры, как раз вот эту повестку дня и накатывать на население. Поскольку уже население-то оно ж молодое. Откуда джуниор знает, как правильно писать? Он посмотрит очередное видео про то, как это сделать красиво. И почему надо на раз переходить с Go? И побежит же туда. Просто пятками сверкая. Так что все это наша с вами работа. Готовьтесь. Так чем закончился? Какой вывод у этого всего? Он дальше пишет про экспрессивность. То есть, что надо быть экспрессивным или нет? Тоже они подали назад, если вы прочитаете этот абзац. Типа, ну да, языки экспрессив, но надо себя ограничить. Ну какого вы черта неделю назад-то несли, что вы все для экспрессивности сюда погнались, в эту область? Мне кажется, следующий стейб будет, почему мы перешли с Раста на Го после 2 недель. Или после 3 недель попытки жить в таком бардаке.
А с чего они переходили? С Питона или с чего?
С Го.
А, они с Go перешли?
Они с Go на раз пошли, да. Потому что экспрессивности маловато будет.
Интересно. Окей, любопытно.
Пока тебя, Ксения, не было, я все тебя вызывал, говорю, на выбери, Ксюша, тему, выбери, Ксюша. А потом смотрю, нету ее, нету. Поэтому я тебя опять призываю, сейчас-то ты есть.
Сейчас я есть, да. Интересно, что бы такое еще?
О-ля-ля.
Тут у нас поменялось.
Нет.
Нет, мне кажется, пока, я что-то читала.
Когда ты ходила, ничего не менялось.
Нет, пока я ходила, не менялось. Я не все время же наблюдаю за темами.
На самом деле, чуть-чуть менялось, я парочку новых тем все-таки добавил.
Да, ну так поможет. А вообще, Грей сегодня выбирал тему? Мне кажется, Грей...
Грей должен
быть. Что?
Ты людей нашел?
Ну ты парочку добавил.
Из нас четверых здесь стоилочник только я, да?
Давай. А я пока поищу, что я читал.
Ну, окей. У меня вот есть прекрасная тема про Apple. Давайте на что-нибудь пожалуемся. Потому что Apple опубликовала изменения, и наконец-таки можно будет загружать, ну, разрешили сайт-лоудинг, правда, только в Европе, только на территории Евросоюза, точнее, то есть ни в одной из стран, где мы находимся, но можно будет прямо с сайта разработчика поставить ссылку и так далее. А более того, там есть еще изменения, что можно сделать... Если до этого Apple обязывала, тут вот и хотите сделать, например, альтернативный App Store, вы обязаны принимать заявки от разработчиков. Но вот это они сняли, теперь ты можешь сделать сам себе маленький теплый ламповый App Store только для своих приложений, в общем, никого ничем не заставлять. А что касается Web Distribution, то все, конечно, хорошо, то есть вот, возможность загружать прямо с этого. Но для того, чтобы это делать, надо... во-первых, у вас должен быть не самый свежий, так сказать, аккаунт. Во-вторых, у вас должен быть миллион пользователей, миллион установок приложений в вашем аккаунте за последний год.
То есть кто-то новый не может сделать App Store? То есть это должен быть кто-то
старый?
Ну, кто-то,
кто захотел вчера. Нет, не App Store. А именно загрузка с сайта.
А, это именно
загрузка с сайта. Через веб, без App Store. Как это, собственно, сейчас можно сделать в Гугле, ну, то есть в Андроиде. Но вот здесь можно будет, но только в том случае, если вы не менее 2 лет являетесь хорошими пользователями, ну, то есть, вернее, участниками Developer Program, и у вас есть приложение более чем с миллионом первых установок, не переустановок и не обновления, а первых установок за предыдущий год в Евросоюзе.
Ух ты! Это много!
Ну, с другой стороны, легко себе представить, что если этих ограничений нету, любой желающий сделает все, что угодно, и, значит, начнет раздавать или эксплойты, или какой-нибудь там malware со своего сайта. Вот. А тут вроде бы как, опять-таки, Apple идет путем, так сказать, сохранения этого безопасности.
Нет, ну я согласна, что это как бы, как обычно, многие вещи, они могут быть ограничением безопасности, а может быть ограничением там бизнеса как такового, правильно? Ну, как бы, не знаю, мне трудно тут сказать, миллион правильная ли цифра за год в Евросоюзе.
Ну, то есть это такие какие-то большие, солидные ребята.
Я говорю, что это прям очень какие-то большие солидные ребята, которые, ну, наверное, да, дорожат своей репутацией и так далее. И тут не должно быть
малого... которые не менее 2 лет живут. Женя, а ты что думаешь? Ну, тут, конечно, Гриша не хватает, он бы тут нам сейчас рассказал.
Я бы что-нибудь сказал, но я ходил за пивом адским. Принес адское пиво.
Вот, адское, оно так называется? From Hell?
С перцем чили, что ли?
Написано Hell, название у него. Вот я дал картиночку в наш чатик. Причем этот Hell у них с 1800 какого-то года, если верить этикетке.
А, это этот, который у тебя все еще... Ты еще не допил этот пробник?
Ну, конечно, все. Я еще пью. Я не знаю, что там Apple разрешает. Меня вообще Европа мало интересует. Я не знаю, может, Леха интересует Европа? Что там в этой Европе?
А теперь уже больше не интересует.
Уже меньше. А вас обратно не берут? Вы еще не покаялись?
А мы еще не просились, до последнего будем держаться.
Не раскаялись еще.
Да. Да, ладно, сейчас, может, и остальные за нами побегут. И мы создадим свой Евросоюз с блэкджеком и этими поэтессами. Хотя к черту Евросоюз.
А тут спрашивают, как считают установки? Установки же со стороннего стора будут. Ну, во-первых, сторонних сторов еще нет. То есть они вот-вот сейчас будут. Поэтому в любом случае вам прямо сейчас, так сказать, за предыдущий год не получится предъявить установки. Вот. Ну и там что-то наш бот написал, что добавлен новый платеж за каждую установку, более 1 миллиона в год. Нет, это вот как раз осталось как было. Это требование было изначально сделано там, вот, там, в первой версии. Потому что сейчас это уже изменения, как бы.
Слушай, какое пиво вот хорошее это, Хелл. Рекомендую. Просто не мог оторваться.
Ну, хорошо. Понимаешь, у немцев никогда не получалось вино, а вот с пивом у них, в принципе, неплохо.
Ну, по-разному бывает. Если верить моему пробнику, там разные бывали пиво. А это прям реально хорошее. Из тех, что я люблю.
Ну, это лагерь. Что, хорошо, да.
Ладно.
Я правильно вижу, да, что это лагерь?
Ну, да, светлое, без всяких затей. Обсудили эту тему. Раз вы не можете выбрать, давайте я выберу вот этот крик души.
Почему? Вы не можете обсудить. Выбрать-то я могу.
Да, нет, был бы Бобок, он бы обсудил. Но я честно говорю, что мне кажется, что, ну, как обычно, Apple про безопасность, посмотрим, как это будет. И дальше, я думаю, возможно, они будут снижать это все. Потому что пока это там супербольшие игроки. 1000 установок в Евросоюзе за год.
Я эту тему украл из наших, из тем наших слушателей, но она мне тоже попадалась. Крик души по поводу того, как все в мире плохо, и почему весь интернет стал такой толстый, и что пора ему на диету. Кто-нибудь читал эту? Тут не читайте, это типа комиксы. Ты мне комикс этот смотрел, кроме меня?
А, ну это штонский.
Ну да.
Он заботливо положил... А, ну это ссылка на сайт. Ссылка на Хабар, точнее. Заботливо положил перевод. Ну, что? Ну, вот как он обычно пишет, так он обычно и написал, да. Да, суть в том, что действительно, хотя некоторые сайты все-таки у нас не грузят жуткие мегабайты, значит, JavaScript, то вот, к сожалению, многие прямо очень много на лендинге, типа... Вот он Vercel приводит в качестве примера.
Ну, и его основной, 6 мегабайт. Его основной, собственно, тест, который, ну, если я правильно понимаю, он, значит, запретил GZ-компрессию, он посмотрел, он запретил кэш и посмотрел, сколько займет загрузка только JavaScript в браузере. И проверял не функциональное, типа, ну, дальше он и по Gmail пошел, конечно, это, на мой взгляд, был перебор. Но когда он проверял страницы типа лендинга, да, это, конечно, внушает определенный дрожь в чреслах. Поскольку загружать... А сколько? У нас Radio T наверняка миллион тоже.
На главной странице GitLab загружается 13 мегабайт JavaScript.
А сколько на Radio T загружается?
Ну подожди, это ж тебе надо тоже запретить.
Ну, пусть нам скажут специалисты, пусть померяют, скажут. Я тоже поздравляю, что что-то там загружается. Какие-нибудь скрипты для статического сайта просто без ниши никак. чтобы всякую красоту делать.
Типа. Же, ну, там же не спей на радио идти, нет? Там же нет никаких сингл-пейджев.
Ну, а какая разница, что первую страницу...
Вообще, какой-то асинк, по-моему, у нас есть.
Загрузить надо... Тут же сильно Hugo переделанный у нас работает для того, чтобы всякие красоты позволять делать. И вот эти все красоты наверняка каких-то стоят. Какие-то стоят килобайт, да. Но у нас...
Он
у нас...
говорит, что 56 килобайт, он говорит, загрузил.
56 килобайт, а ты кэш отключил?
Да.
Ну, там надо отключить кэш и отключить сжатие. А, я не понял, где он отключил сжатие, честно говоря.
Без этого, без кэша, да, 480 килобайт.
Ну, расстреливать. Не, ну на фоне того, на фоне того, что он считал JavaScript-а у других.
JavaScript-а, да.
Мы, конечно, красавцы. Мы почти как Википедия, у которой 200 килобайт. То есть мы красивы. Ну да, там есть особо, конечно, отъявленные, типа у Zoom'а, их страничка первая, лендинг, 6 мегабайт. JavaScript-а или у RSL 6 мегабайт. А кто там был самый...
герой, это вообще на...
Не, ну это же GitLab, не это... 13 не мегабайт. Слоны, да. Там у него в конце типа Elephants, и там что-то вообще страшная цифра.
GitLab 13. А кто больше? Кто самый слон? Где там у него слоны были? Ксюша, долистала до слонов? Booking
13. Ну, там, кстати, есть и приятные сюрпризы.
Я уже обратно посмотрела. Ну, давай.
Какая-нибудь Figma, например, типа всего 20 мегабайт. А Figma это прямо, если вы ей пользовались, это же вообще офигеть просто, что она умеет.
Да.
Так что, да.
Слушайте, вот, а я, ну, конечно, не знаю, но я на наш сайт зашел, и мне он показал 3,5 мегабайт. JavaScript.
А, может, я не туда смотрю?
Ну, что-то я прям сомневаюсь, что у нас только JavaScript.
А, Elefant это Atlassian, да, у них? 55 мегабайт.
Да, Jira 50
Slack.
Мегабайт.
Slack 55
а, нет, короче,
мегабайт.
Жень, я не прав, потому что я не отключил свои расширения в браузере. Как кажется, тут extension loader мегабайт загрузил.
React вот. Dev, видели?
React динамически Dev. Подгружает.
Да, вначале нормально, а потом до 100 мегабайт. Вау, ну, вот
зависит,
это да.
Зависит от того, сколько ты листаешь. Но не надо так сильно листать вниз.
Да блин, там вообще не так много. Вот он листает просто до конца этой страницы. Там не так, чтобы дичь. Я не знаю, что они там такого подгружают. Что они там могут такого подгрузить?
Да, даже на следующем этот при случае как-нибудь выскажем свою фи.
Да, я не знаю, что там.
А интересно все-таки, а вот насколько это уменьшается, если включить все-таки GZIP?
Насильно уменьшается, как же,
насколько. Ну, должно, по идее, да, уменьшать.
Да, но и на практике, ну, уменьшает.
Размер бандла-то у тебя не уменьшается, у тебя именно сколько скачивается, передается. То есть в распакованном-то виде оно же столько просто.
Это другой вопрос, что в распакованном виде оно держится в памяти и потихонечку распухает. Вот. Потому что я тут просто вот на этой неделе, кстати говоря, вышел еще, не видели, была новость, вышел спидометр. Третья версия, причем на этот раз она поддержана сразу всеми браузерами. И я просто вот погонял. Оказывается, самый быстрый браузер это Safari. Ну, он же распухает в памяти там где-то 2 гигабайта на вкладку. Легко просто. Такое ощущение, что вот если закрыть все вкладки, то он все равно будет жрать 6 гигабайт памяти.
Да ничего не распухает.
Впрок.
Те экстеншены, наверное, какие-нибудь там. Учили его.
В смысле, экстеншены к чего?
Оно грей, оно распухает, но, понимаешь, это проблема третьего мира у тебя. Потому что на практике, когда у тебя достаточно памяти, оно дораспухивается до какого-то предела и дальше не пухнет.
Извини, у меня 32 мегабайта памяти.
Ну, я же говорю,
только браузер.
Я говорю,
и, наверное,
достаточно.
Все-таки он не должен занимать 30 мегабайт.
Я говорю, гигабайт, достаточной точнее. Памяти должно быть. В современности Бобок не даст соврать. Минимальное достаточное количество памяти на стационарном компьютере 128, на лаптопе 64. Поэтому за своими 32, ну, лошара. Что там скрывать? Поэтому у тебя проблемы третьего мира. Ну, так вот, так вот.
Ну, в первом мире и при этом ноутбуке начинают продаваться с 8 мегабайтами памяти.
Mm-hmm. За что?
А некоторые, кстати, не имеют дальше даже более 24 в качестве опции.
Я когда гляжу на вот этих горлопанов, которые кричат, что покупайте MacBook Air с 8 гигабайтами, самый базовый, там такое эффективное управление памятью, и вы никакого свопа не почувствуете, я прямо удивляюсь. Ну, кто эти люди? Они реально пробовали работать с 8 гигабайтами? Откуда они все это несут? Это теоретики, которые сидят на 64 гигабайтах и знают, как оно должно быть. Вы попробуйте на 8-гигабайтном пожить. Я пробовал. Ну, я пробовал для конкретно станции нашей вещательной. И это было прямо ужас и кошмар. Я не знаю, какая там эффективная модель управления памятью, но сообщение «У вас слишком много приложений сейчас запущено, в память все не влезло, давайте начнем убивать». Возникало просто так часто, что врагу не пожелаю. Так что нет, так жить нельзя. Даже без всякой разработки. А чисто с вещанием этого подкаста и записи его одновременно не тянет. Facebook 12 мегабайт, Ксюша. Ну, это достойно. Это как не хуже, чем GitLab. То есть GitLab хуже, чем Facebook. Но мне то, что не понравилось в его обзоре, то, что он смешал коней и людей в одну кучу. Да, я могу понять, что на лендинг это все, конечно, перебор, с одной стороны. А с другой стороны, если за лендингом там идет что-то функциональное, может, это весь JavaScript для всего подтягивается, для всей функциональности. Нельзя, что так сразу. Вот лендинги, ну, видимо, не для лендинга все эти мегабайты. А дальше, когда он про Gmail говорит, что 20 мегабайт, как так можно? Ну, почему нет? Ну, это функциональный продукт, там куча всего. Он еще про что-то еще, про не Slack, по-моему, про что-то такое. Тоже ругался, что слишком много всего в Slack. Ну, говорит, в Дискорде, да. 20 мегабайт, что же это? Ну, дофига сложный этот Дискорд. Ну да, сейчас так пишут. Это не от того, что они лишнего JavaScript натянули на... Хотя, может, и это. А от того, что вот так в JavaScript и живут. Ну, да. Живите в странах первого мира, будет вам много памяти. А вывод-то какой он пытается сделать? На своем примере показать, что у него всего 20 килобайт загружается, и вот у jQuery всего 100 килобайт страничка. Делаете так, как jQuery? К какому мы выводу можем прийти?
Ну, как-то он на этом заканчивает. Что jQuery, вот неплохо, это enough, потому что там 100 килобайт. Да.
Неконструктивная какая-то статья. Ну, то есть, кто виноват, понятно, все виноваты, а вот что делать, не очень понятно.
Ну, в смысле, а что ты тут сделаешь? Просто многие сайты не видят это как приоритет для них.
Они не видят это как проблемы. И я, в принципе, их могу понять, а почему это для них проблема? Вот почему проблема, что... Ну да, раньше у нас 640 килобайт влазило все, включая операционную систему и супер-супер-дупер приложение. Наверное, и в сегодняшние дни можно было бы так жить, но зачем? Почему
у Slack не
отъесть гигабайт другой от общего количества ваших бесконечных гигабайт?
Мне кажется, это же всегда такой как бы return on investment. Вот ты этот Slack себе скачал, и он сожрал у тебя столько памяти. Ну, как бы, достаточно ли... Ну, как бы, нужно ли им вообще столько памяти? Или просто кто-то написал это, ну, я не знаю, просто спустя рукава?
Скорее всего.
Ну, тут же трудно дать такой ответ. Типа, это баг или фича. Если ты их спросишь, они скажут, что это фича. Это наш быстрый цикл разработки. Мы пользуем... Я не знаю, как они скажут, но я фантазирую. Мы используем готовые компоненты в интернете. Ну, да, они делают, кроме того, что... Нам надо еще 500 вещей, поэтому мы их загружаем все. Ну, вот такие у нас библиотеки. Зато мы продукт свой быстро выпускаем, мы более-менее стандартные, мы пользуемся то, что все пользуют. Такая цена. Цена памяти. Память, говорят, дешевая. Используйте памяти побольше. Будет вам счастье.
Вполне... Не, ну, мне кажется, прям... Нет, вот такой ответ, мне кажется, вполне ок. Если они тебе обещают больше фич... за то, чтобы ты скачивал больше памяти, мне кажется, это окей. То есть просто другой вопрос, я не знаю, могут быть же разные какие-то подходы, когда... Ну, хотя нет, мне кажется, действительно ли они так быстрее разрабатывают?
Ну, это весь электрон из этой идеи вышел в свое время. То есть мы пишем один раз на известных нам технологиях, она и для веба, и для десктопа подходит. Ну да, для десктопа оно и выглядит не так, и весит черт знает сколько. Но зато мы можем поддерживать все операционные системы, по сути. А так напишешь какой-нибудь Z, исключительно для Mac, а все остальные будут лапу сосать, пока выпустят порт для другой операционной системы. Такой трейд-офф.
А вот сколько у вас приложений на Electron, которым вы часто пользуетесь?
У меня одно.
VS Code подойдет?
VS Code подойдет. Но VS Code я не пользуюсь. Я только MetaMost пользуюсь, который постоянно открыт и который на Electron.
Ну, я вот пользуюсь VS Code. Все, мне кажется.
Ну, вот по одному приложению на морду населения у нас с тобой.
Нет, ну, в принципе, нормально. А ты, Грей, пользуешься?
Ну, смотрите, VS Code, MetaMost, ну, там, Google не считаю, Signal, ну, Signal, который менеджер, мессенджер, мессенджер, который мессенджер. Так же, Ксюша?
Сейчас еще Proton Mail добавился в мой личный список.
Сейчас добавился Proton Mail, который там же. Ну, я так его сейчас посмотрел. Посмотрим, держать его в таком открытом виде постоянно или нет. Ну, вот сейчас вот на скидку. Я сейчас просто список этих процессов смотрю. Кто там с хелпером живет. Что-то еще тут, по-моему, есть. Ну, то есть, в общем, как-то они, да... Есть. Проблема же еще в том, что они же каждый как бы живет дополнительно. То есть не то, чтобы они умеют, это не как в браузере, когда они, по крайней мере, браузерами им так-то как-то память раздают. Они же каждый сам по себе лежит, то есть они каждый тянут свой электрон. Свой, так сказать, инстанс.
А у меня еще Monkey Type живет в виде такого. Но это не совсем электронное приложение, а скорее завернутый браузер в... Вот это PWN называется, да? Что кликом можно запустить. Я больше ничего. Удивительный факт, Сюша. Подавляющее большинство моих приложений, что на Маке, они прямо реально маковские, которым я пользуюсь.
Ну, так они... вот я и говорю, что интересно, как продается вроде как эта идея, да, что тем, не знаю... Вот, электрон везде работает, так классно, а все равно получается, что этих приложений много, а пользуемся мы, ну, вот, просто без исходности. Меня, кстати, удивило, что у меня, ну, у меня есть VS Code, но он у меня жрет сильно меньше памяти, чем, например, тот же симулятор. Вот зачем симулятору так много памяти, не очень понятно.
Ну, да, согласен с тобой, VS Code очень такой мягкий.
Да. Весь код вообще. У меня там всего 80 мегабайт памяти. У меня просто он на 10-м месте от всякого. У меня ноут больше жрет. Что ноут? Вот нативное приложение. Куда уж найти? И Finder. Finder у меня тоже больше 100. Дичь какая, что за
ерунда. Больше всего у меня жрет в этом случае Windows Server.
Вы слабаки. У нормальных пацанов больше всего живет iTerm, у которого хранится вечная история, ее можно перекручивать.
У нормальных пацанов стоит VSTerm. Я вот тут присоединюсь к Грише, веду его отсюда.
Это для хипстеров.
Я прямо распробовал.
Это для хипстеров.
Ну, мне нравится.
И на втором месте Studio 3T у меня. Это балалайка для Монги, которая тоже чужими для хищников написана. Не на электроне, но лучше бы она была на электроне. А на чем-то своем написана. И да, и сейчас на третьем месте Reaper. Reaper, когда записывает наш с вами подкаст, он прямо хорошо.
Нет,
хорошо,
ну,
память любит.
Тут все честно. Ну, согласись, все честно. Хотя бы он что-то записывает. Вот у меня, например, Google Chrome Helper 300 метров, а еще и Google Chrome отдельно 200 метров. Это почему они так это интересно? Google Chrome Helper?
Вам повезло, у меня Telegram довольно часто больше гигабайта занимает.
Telegram у меня вообще даже не в списке.
Вот прямо сейчас гигабайт зовет, я смотрю, у него укоризненно.
У меня есть программа, которая 40 жрет, но я не скажу, какая.
40 гигабайт или 40 мегабайт?
Да, 40 гигабайт я только что ее кильнула. Потому что это какой-то офигеть, да? 40
По-моему,
гигабайт.
Я на днях встречал упоминание о такой программе. Я не могу вспомнить, какая.
Не, мне кажется, это, ну, такая девелоперская, то есть я не думаю, что ты ее встречал. Ну, в смысле, может, это...
Не, я встречал упоминания, я не саму программу. Да. У меня, к счастью, таких аппетитов нет. Ну, короче, нет, проблема-то... Я не против, если оно сжирает память и реально этим пользуется. Вот там я по настоянию Гриши тут всю неделю развлекаюсь локальным виспером для распознавания. И я понимаю, почему он 4 гигабайта жрет, потому что там 3 с лишним — это, собственно, модель, которую он держит в памяти. Но я не понимаю, почему тут, там, например, Twitter распухает в памяти во вкладке с гигабайта до 3 в течение там нескольких дней использования. И, а у Safari вот совсем плохо. То есть, ну, там реально просто течет как-то память. Наверное. Такое, короче. Вот это я не понимаю. По-моему, это не надо объяснять проблемами третьего мира, это надо объяснять проблемами, так сказать, разработчиков, которые не умеют с утечками справляться.
Меня вообще поразило. У меня Apple Music, Apple Music жрала 100 метров, а я ее вообще никогда не запускала на, там, на лэптопе. Ну, то есть на основном компьютере. Я обычно на телефоне слушаю. А как она вообще это делала? И она у меня не запущена была.
Не, а Apple Music, это прямо известный такой Offender. Я один раз его случайно запустил на лаптопе, потом закрыл, поскольку мне он там не нужен. А через какое-то время у меня на лаптопе 64 гигабайта вылезло сообщение, что памяти мало для всех остальных приложений. Посмотрел, из них 80 живет вот этот какой-то процесс от Music.
Я тебе говорю, вот один раз запустишь, и все, теперь, видимо, она, может, как-то сама запускается. Я тоже удивилась. Ну, в общем, да, не знаю. Надо вот это... Удивляет меня это, что как бы вроде как... Ну, оно должно все само работать, а вот зашел в кто больше памяти живет. И вот, ну, человек, ну, не человек, а процессов 10 убил. Вот, ну, не знаю, интересно, как это
тут
все...
Тут вопрос в чате. Правда, что Swift-приложения живут больше и медленнее, чем Objective-C?
Ну, это сложный вопрос. Нет, мне кажется, тут нет однозначного ответа. Как обычно, зависит от того, как вы их написали. Можно написать Swift-приложение, которое будет жрать больше и быть медленнее, чем Objective-C. Они просто очень разные, эти языки. Там можно наступить... себе... Ну, то есть Swift, по идее, сильно более сейф, чем Objective-C. Поэтому есть вещи, которые Swift, скажем так, ну, какие-то проверки делает в некоторых местах. Поэтому где-то он будет более ну, медленнее. Где-то Objective-C будет медленнее, потому что Objective-C — это очень динамический язык, и он там делает дополнительные проверки каждый раз, когда он там метод вызывает. Ну, в общем, языки разные. Можно, в зависимости от вашей экспертизы, можно написать на обоих так, что будет медленнее, чем на другом.
Окей, пойдем на следующую тему. Ну, что? А что, что-нибудь трагичное? Трагедия. Microsoft AI выпускает неприличные имиджи.
Нет, это инженера сильно обидело то, что там неприличные имиджи генерятся в Copilot-дизайнере.
Copilot-дизайнер — это не тот, дорогие наши слушатели, Copilot, о котором мы тут все упоминаем. Это такой же, но другой. Который, типа, отдельный сервис. И он...
Это как Midjourney?
Это который...
Картинки генерирует?
Ну, там, это который, ну, типа, к Word'у и ко всему этому миру, да, я так понимаю, к обычному миру.
Есть Copilot, который действительно вот, как бы в программы, в систему встраивается, это да. А Copilot Designer, это, по-моему, они просто представили, я даже не уверен, что он вообще вживую-то везде есть.
И что он такого нарисовал?
Ангелов и демонов.
Какой
и вообще это...
Ну, хотя бы голых ангелов, если бы голых ангелов, которые...
Короче, он рисовал демонов и монстров на, значит, вместе с терминологией, которые там относятся к правам на аборт, тинейджеров со штурмовыми винтовками, сексуальные изображения, значит, женщин in violent табло, я вообще не понимаю, а также underage drinking и drug use. Я реально... сказать, и все это дело вот SNBC повторила это дело, значит, вот, видимо, он им дал соответствующие вещи, ну, соответствующие промпты, и журналисты смогли это повторить. Вот.
Да как же так, как же так, AI? Это проще нарисовать голую девку, а он тебе голую девку рисует. Да что, да доколе это будет? Он должен нарисовать сразу одетую мать семейства.
Это очень продолжение того, что мы говорили в прошлый раз. Помните, вы все жаловались, что Google AI какой-то там сильно woke. Вот, woke всем не нравится. Рисует голых девок, всем не нравится. Google, мне кажется, он такой большой уже, что бы он ни сделал, всем не нравится. То есть, как бы...
Microsoft всем не нравится, да.
Нет, ну, я имею в виду, что Microsoft, Google одно и то же. Я говорю, Google не нравилось, что слишком волк. Microsoft не нравится, что слишком, ну, какой, я не знаю, прямолинейный, да?
Развязанный. Попросили. Развязанный, да, такой.
Да нет, ну, уже Google где просят.
Я не знаю, может быть, это я так... как-то, ну вот я читаю, я вспоминаю, помните старый анекдот про мужика, который жаловался, что вот напротив него в окнах там постоянно голые девушки, значит, подходят к окну специально и раздеваются, и танцуют, и, в общем, всячески его возбуждают. Ну вот, ну, пришел к нему директор, так сказать, этого заведения, где, который находится напротив, и говорит, слушайте, ну у вас же здесь там все задернуто, и ничего не видно. Да, а если вы на шкаф с биноклем залезете? Как-то тут надо сильно, видимо, постараться.
Чтобы он тебе показал
залезть,
такие...
Да, и чтобы он тебе... Доктор, откуда у вас такие картинки, в конце концов?
Слушайте, вам не кажется...
Даже если стараться не надо. Я фундаментально этого наезда не понимаю, отупление AI. Но мне это видится путем, который Google показал, к чему приходит. Когда ваш код на C++ опасный, поэтому мы вам не дадим этого кода, вам еще нет 18 лет. Ну вот к этому и приходит. К полнейшей тупизне и невозможности его использовать ни для чего реального.
Не знаю. Мне кажется, это как раз сложный вопрос, потому что, ну, мне кажется, мы с тобой много об этом говорили. То есть, где заканчиваются ограничения, которые полезны, и где начинаются ограничения, которые бесполезны. Для меня пример полезного ограничения, про него много было всяких исследований, это то, что, например, нельзя популяризировать самоубийство. Потому что люди, которые находятся в таком уязвимом состоянии, если и самоубийство популяризировать и романтизировать, то они будут совершаться более часто. Что, в общем, ну на самом деле, это не... все мы согласимся, это не продуктивный шаг, так скажем. Ну вот есть такой пример, да, поэтому
даже если твой пример схватить. Представляешь, научили бы мы OpenAI без специального правила, которое фильтровало это. Но мы бы его научили на базе тех знаний, на той доступной информации, которая ему сейчас доступна. То есть он бы отражал ситуацию современного мира. Того, чего ему научили. И чем бы это было плохо? Вот то малое количество инструкций по поводу того, как себя правильно самоубить, которые можно найти, видимо, в интернете, он бы тоже умел выдавать.
Не знаю, мне кажется, тут, понимаешь, ты никогда не знаешь, как и на чем он учился. И я думаю, те, кто его учит, они же тоже, ну, не осознал, ну, каждый человек не осознал всю ту информацию, которая есть. То есть то, что мы как общество информацию эту не популяризируем, не значит, что в модели она, ну, как бы не будет, не получит какие-то большие веса. Там же гораздо сложнее механизм.
Я не уверен, что там настолько сложный механизм. Ну да, мы плохо понимаем, как это все,
конечно,
работает.
Там есть какие-то слушай, например, есть интересная штука, что во всяких рекомендательных системах котики взлетают высоко просто потому, что человеческий мозг, когда он видит котиков, ему они нравятся, и он досматривает до конца. И поэтому, если там случайно как-то у тебя много котиков, то очень сложно тебе от них избавиться. Это к тому, что...
Зачем от них избавляться?
Ну, например, у тебя вся лента уже одни котики. Ты такой,
это
хочу что-то еще.
У меня, кстати, спасибо, Ксюша, за... Возможно, ты не влияешь на это, но все равно спасибо. У меня половина ленты в мобильном Фейсбуке — это Том и Джей и Багз Банни. Вот так твое удовольствие.
Так в этом и фишка, что ты, видимо, тебе тяжело оторваться,
да,
на них
спасибо.
Смотреть.
Спасибо, я не собираюсь
тебе нравится.
Оторваться. Прямо хорошо.
Это я к тому, что Умпутун, есть какие-то вещи, которые, например, ладно, допустим, AI, сейчас он вроде как не сильно учится в персональных беседах, а если бы он учился, кто-то у него там спросил один раз про самоубийство, и у него там заело, и он как бы все больше и больше, там любую беседу может переводить на самоубийство. Вот это будет непродуктивно, понимаешь? То есть я к тому,
это
что...
Это тоже кого спросить. Смотри, я человек, у которого в планах нет никого убить и закопать. Тем не менее, я с большим удовольствием в свое время изучал материалы, как правильно спрятать труп, как правильно от него избавиться. Это очень любопытная вообще область человеческих знаний. почему меня AI должен лишать области этих знаний, потому что это знание, ну, теоретически опасное с его точки зрения. Не его собачье дело. Это...
Нет, подожди. Во-первых, я тебе привела пример совсем другой. То есть, как бы какие-то вещи могут быть опасны, реально.
Опасными вещи, если, например, речь идет о том, что детей надо ограждать от статей, где рассказывают, что самоубийство – это выход, это работа родителей, а не работа AI.
Не знаю. Мне кажется, что как раз тот возраст, когда самое опасное для детей, дети уже не настолько близки к родителям. Поэтому, мне кажется, если... Опять же, например, самый большой запрет, который есть, я не знаю, знаешь ты о нем или нет, это там чуть ли не печатать на первых полосах газет и не делать первым... ну, не романтизировать и не делать там первым выпуском как в новостях там самоубийство кого-то. Потому что слишком большое внимание, привлекаемое к самоубийствам, и слишком красиво такие романтизированные фотографии самоубийств, они действительно вызывают всплески этих самых самоубийств. Это не задача родителей. То есть, если, допустим, все будут, все общество будет романтизировать самоубийство, родителям придется очень сложно с этим самым подростком.
А почему романтизировать-то? Ну, например, это правило, которое ты говоришь по какой-то непонятной причине, например, не распространяется про масс-шутеров. Все новости первым делом их показывают,
кстати,
и фотографии их показывают.
Кстати, хороший вопрос. Но это же не самоубийство. Это, кстати, интересный вопрос. Может быть...
Не, но это более опасно, потому что обычно в среднем он убивает более одного человека.
Нет, вот может быть ты и прав. Может быть, масс-шутинги не должны так широко освещаться, чтобы не делать из этого... Ну, как бы...
Так они освещаются широко не потому, что кто-то злобный хочет их широко осветить, а потому что спрос есть на такое... на такую горячую информацию. И
так
они
не,
ну, вот, этот
например,
спрос.
Самоубийство запретили. То есть это как бы, ну, типа просто.
Мне не кажется, что есть даже экономический смысл, ну, вот про самоубийство. А тебе было бы интересно смотреть, вот эта девушка самоубила сегодня. Да какая-то.
Ой, мне. Да, то есть у подростков есть на этот запрос. Он потом, может быть, у тебя нету. Ты вообще не в группе риска. Ты по возрасту-то в группе риска и по цвету своей физиономии. Но по всем остальным параметрам, по, я не знаю, комьюнити, семье и всем остальным. Так что поэтому тебя это и не привлекает. А подростков это очень даже привлекает.
Тут в чате пишут, что ты, кажется, в прямом эфире занимаешься рекламой самоубийства и рассказываешь, что это романтично.
Нет, это ужасно. И, ну, я думаю, что нас не слушают подростки. А нам, всем старым и скучным людям, мне кажется, это всем понятно, что это абсолютно не романтично, это ужасно, это мерзко. И я не знаю, там на самом деле нет красивого способа, как бы, особенно самому с этим справиться. Все некрасивые, так что никакой романтики там нет.
А что нам показывает на радио идти какой-то упс? Какой?
Ну, там одна из, если ты посмотришь, первая ссылка в списке донатеров, видимо, протух домен, и теперь он используется немножко иначе. На Friends Radio T.
Ну, так человек стал френдсом, дал ссылку на куда хотел.
Он сделал это несколько много лет, и теперь с нашей замечательной ссылки идет на какую-то продажу LSD в Подмосковье.
Не наше собачье дело их модерировать.
В смысле, не наше дело.
Человек завел себе... Устроил нам помощь, дал в ответ ссылку, которая вела куда надо. То, что она сейчас ведет куда не надо, ну, возможно, мы можем ее почистить, если я вспомню как. Но ожидать от нас модерации ссылок пользовательского контента, это как ожидать, что из Твиттера вы куда не надо не попадете. Не кликайте по ссылкам, и будет вам счастье.
Да, не кликайте по ссылкам. Читайте только проверенные источники, а мне нужно бежать. И да, не самоубивайтесь. Хотя бы до следующей субботы. Все, всем пока.
Ксюша, какая ты мелочная.
Судя по тому, что Ксюша побежала, мы уже долго тут сидим, и пришло время тем наших слушателей. У меня весь каунтер уже сбился.
Мы не знаем, сколько мы тут сидим, потому что у нас все попуталось.
Да, вот, я смотрю, вторую итерацию мы сидим 58 минут. Ну, в первой наверняка минут 40 тоже сидели.
А в сумме на ньюс у нас час 24.
Борешет, я думаю.
У учитывая, что нас осталось двое, в общем, на самом деле выбор не очень велик.
Да.
Вот. Разве что там пойти. Но там есть еще парочка тем, по-моему, нет.
Уже поздно. Там была хорошая тема про вот этот язык новый программирования, но все ушли.
Глим, который.
Да, потому что про него такой устроили хайп в интернетах. Выглядит как платный занос.
Кстати, еще много рассказывали на этой неделе про то, что вот Midjourney наконец-таки будет делать consistent characters. На самом деле это они там обозвали ее как character reference. Ну, давай там, чтобы добавилась тема, я про нее коротко расскажу. Но все сталкивались с тем, что ты даешь Midjourney задание, оно что-то генерирует, а потом, когда ты делаешь iMix, оно генерирует несколько другого человека, например, на лицо.
Ну, вообще другое генерирует. Да. Без всякой связи с предыдущим.
Теперь они альфа-тестируют пока новую фичу, которая называется Reference.
У меня такое впечатление, что мы об этом говорили в прошлый раз. Как-то я помню.
Нет.
Может, не про них. Может, мы не про них говорили. Но кто-то
может, не про них,
умеет,
но, короче, теперь уже Midjourney можно дать референсное изображение и сказать, что на нем можно менять. Можно ли там... В основном он будет по референсе пытаться сохранить лицо, но можно еще указать, чтобы не трогать волосы и не трогать одежду. Или трогать волосы, не трогать одежду. Ну, короче, уже варьировать. Я, в принципе, попробовал, да, получается примерно один и тот же персонаж, который вот просто поиначе чуть-чуть одет или там иначе причесан. Ну, то есть вот как-то вариации сохраняются. Это, видимо, совсем скоро поедет в бету 6-й версии. И прямо будет хорошо доступно всем. Так что можете уже пробовать.
Вы не поверите, я какой странный сделал. Я купил на сайте, мне надо было купить на сайте то ли Canon Case, то ли какой-то из этих из клавиатурных сайтов ерунду, ну, такую типа расческу, которая засовывается между Plate и PCB.
То, стоит, что ты показывал, да, чтобы обеспечить зазор.
Да, стоит она там какие-то копейки. Мне жалко было платить за заставку там $15, поэтому я решил еще чего-то набрать. И ничего там больше нужного мне не было. В результате я выбрал... у них там есть такая категория «Удиви меня», типа. Свечи, которые тебя удивят. Ты выбираешь количество упаковок свечей, и они тебе что-то присылают, как бог на душу положит.
У Дропа, по-моему, такое тоже. То ли у Дропа, то ли у KB Defense была такая же фигня, да?
Я заказал два набора свечей. Слушайте, два набора. Я даже не знаю, что прислали. Там не пишут название. Один темно-бурого цвета, второй ярко-розового цвета. Розовые очень прикольные. Они... такие тугие линейные, но бесшумные. Если бы у меня была необходимость бесшумную клавиатуру собрать, я бы на них собирал. А те такие слегка тактильные и прям на вид очень, очень крутые. И смазанные оба. В общем, прикольное дело. Стоит копейки. По-моему, $9 упаковка из 36 свечей. Что-то вот такое. Так же советую поиграться. Прикольно. Может, я еще что-нибудь у них закажу таким образом. Если бы у них еще были кейкапы таким же образом продавались, тоже было любопытно.
Слушай, а где ты это увидел?
По-моему, на Canon Keys.
На Canon Keys. Да. Но я просто смотрю, я не вижу этого. Удиви меня. Mystery Switches.
Mystery Switches, да, вот они. Вот они.
Да, есть премиум, есть баджет.
Ой, я два премиум заказал. Уж не нищеброд какой.
Подожди, то есть у тебя теперь два набора, каждый по 36 свечей, да?
Каждый по 3 упаковки из 36 свечей. Ну, я же хватило.
Ух ты,
да. Понятно. 6 упаковок всего, 3.
Я понял, то есть если ты заказываешь 3 этого, то у тебя, ну, они какой-то там...
На полную клавиатуру хватит 3 набора, да, на любую.
Ага, ну я понял. Ну да.
Да.
То как-то 36, это же половина.
Ну, можно только буковки. Даже если только маленькая. Буковки сделать. На буковки ж хватит.
Да. Ну, смотря на какие, да.
В каком алфавите, да. Сколько в русском алфавите? 33? 32?
33.
33. Окей, пойдем на темы. Давайте как-нибудь их отсортируем.
Пойдем на темы пользователей. Дэвин уже, так сказать, обсудили. Вот. На самом деле тут прекрасная, на самом деле, самая, и вы этого не обсуждали. А это Copilot, который умеет решать задачи на Upwork и закрывать issues на GitHub. Ну, собственно, наверное, с этим он и справляется. А вы от него хотите, чтобы он вам роутер написал?
Ну, закрывать issues на GitHub я могу без всякого AI написать робота.
А ты задачи на Upwork видел?
Нет.
вот примерно. Это примерно как закрывать ищешь на гитхабе. Довольно часто. Ну, вот это типа фрилансовая биржа.
Окей.
Да. Предложение создать HTTP-статус имени Олега Тинькова 267 doubtful, but okay. Ну, это надо, видимо, знать.
Контекст какой-то там, надо знать.
Следить за Олегом Тиньковым. Вот. Значит, этот статус ответа веб-сервера или приложения означает, что параметры запроса имеют сомнительную семантику, но, тем не менее, запрос принят и обработан.
Ну, я так понимаю, да. Мы предыстории не знаем, почему это должен быть имени Олега Тинькова и как он виноват в этом.
Это, по-моему, что-то похожее все-таки, да. Вот тут надо иметь все-таки контекст. Гриша бы рассказал, ну ладно. Так, исследователи обнаружили новый способ взлома AI-помощников, который использует старый метод ASCII рисунки. Значит, оказалось, что основанные на чатах большие языковые модели настолько отвлекаются, пытаются обработать эти представления, что забывают применить правила, блокирующие военные ответы, например, инструкции по созданию бомб.
А вот тоже, почему, собственно, от меня инструкцию по созданию бомб? Мне любопытно, как создавать бомбы. Это не значит, что я их хочу создавать. Но я бы с интересом почитал. Нитроглицерин мы знаем, что взрывается при сотрясении, правильно? А как сделать так, чтобы не взорвался при сотрясении? Интересно.
Проглотить. Тогда он не взорвется, и у тебя все станет легче с сердцем.
Точно.
Извините. Так, ну, в принципе... Ну, здесь понятно, слушай, все-таки с точки зрения исследовательской это интересно. Ну, потому что интересно понимать, так сказать, как... мне кажется, что вообще это на самом деле достаточно важная штука. По факту мы только сейчас начинаем осознавать, что вот эти все AI-помощники, мы не знаем, какие процессы происходят внутри, почему они дают тот или иной ответ. То есть вот это как-то примерно мы понимаем, но это не программа, которая всегда должна давать определенный ответ, который мы от нее ждем, иначе это баг. Здесь она генерирует его самостоятельно, и поэтому это вот как... Это примерно как психология, на самом деле, или физиология человеческая. Но, и вот эти исследователи изучают.
Но Гамлет совершенно правильно написал, что взлом в кавычках, потому что ну, это не взлом, это просто проверка реакции черного ящика на те или иные инпуты. Сказать, что это взлом.
Ну, как-то так, да.
Окей.
Ну, наконец-таки, это настоящий черный ящик.
Ну, Бобок бы не согласился, он все понимает, что внутри происходит.
Нет, я думаю, что вот не настолько. И лизнулась первая стабильная версия языка Glim. Ну, мы, собственно, как бы определились, что не с кем ее обсуждать. Женя же не тянется.
Прикольный язык такой, и на Erlang VM работает. И они пытаются показать, что это смесь типа экспрессивных языков с лаконичностью Go. В общем, что-то в этом есть. Но, скорее всего, идет в ту же нишу языков типа Cylon и вот этих прочих, о которых мы один раз упомянули, и больше к ним не возвращаемся. Может, для какого-то, как Z называется, да, по-моему, есть такое, до него дорастет. Посмотрим. Окей, что там дальше?
Так, Nix собирает докер-образы лучше, чем сам докер.
Я читал как-то обсуждение. Такое... Я статью не читал, но читал обсуждение на...
Обсуждаешь,
да? На Hacker News по этому поводу. И консенсус там выработался такой. Мне он важен как человеку, который Nix никогда не пробовал, но думал об этом. Говорят, типа, фигня полная. Вот это ваше immutable Nix, вся эта инфраструктура совершенно неподдерживаемая. И если ты не живешь в этой среде постоянно, и если ты сходишь вдруг с 80% пути, где все понятно и все объяснимо, пытаешься найти ответ на какую-то экзотическую проблему. Во-первых, документация у них полный отстой. Во-вторых, информации в интернете почти нет. В-третьих, ты окажешься сам против этой проблемы, и все, что ты сможешь сделать, это изучать лейеры и лейеры, уровни и уровни, как там у них все внутри устроено, для того, чтобы понять, в чем же корень проблемы. А докер нам как раз завезен для того, чтобы не думая. Умеешь чуть-чуть на баше писать? Да, значит, уже можешь докер-контейнер создать. Никаких тебе... Ну да, он будет немножко mutable. Чуть-чуть. Я как раз по поводу, как побороть mutability в докер-контейнерах, заскедировал статью в наш каналчик про, как он называется, Daily Geek News. Завтра выйдет. Есть способы бороться с этой mutability. Насколько Nix хорош, как человек, который его не использовал ни разу, я даже не знаю, чего я лишен. Пусть нам в чатике подскажут, чего я не понимаю.
Так, ну и последняя тема с каким-то хотя бы там не нулем голосов, это то, что у Proton Mail появилась десктопная, ну, точнее, мы обсуждали, что она появилась, десктопная версия, десктопное приложение. Вот, а сейчас оно стало доступно всем платным пользователям. Ну, вот я себе скачал перед эфиром, поставил, ну, электрон. Вот. То есть, в принципе...
Я эту штуку поставил, долго думал, какого черта, когда я выбираю... У них там settings прямо внутри. Когда я выбираю layout колонки или строчки, не происходит вообще ничего. То есть, визуально ничего не меняется. Догадайся, Грей, почему?
Подожди, а я не дошел еще до колонок или строчек. А, вот и шайбочки я пытаюсь...
Да, в шайбочке есть layout. Там всего три сеттингса есть. Layout, density и композ.
Но у меня меняется.
У тебя меняется.
Есть колонки,
да, то есть трехколоночные. Потому что у тебя ширина окна, видимо, по умолчанию была больше, чем у меня. Потому что то окно, которое она открыла по умолчанию, видимо, настолько узкое, что он не влазит, да, ему колонки там показывать.
Да более того, кстати, я вот сейчас... Да, но у меня оно более-менее резиновое. Да, я пытаюсь его сильно уменьшить. Это все-таки резиновое, нормально. Вот. Да, как-то, ну, ты, бейба, жестоко. Вот я включил, а я... ну, что можно сказать?
Я поначалу был уверен, ребята, что просто фичу еще не сделали. Ну, опцию добавили, а фичу не сделали. Оказывается, нет, надо окошко их по умолчанию побольше сделать.
Не, ну... А, я просто по умолчанию, оно действительно открылось на большом, моем большом 30+ мониторе. На маленькой я его сразу увеличил.
Вот.
У меня такой инстинкт после Microsoft Office, потому что почему-то мне Excel открывает, так это... Знаешь, там, размером со стикер.
Вот. И смотри, они потянули сделать возможность поменять вот сплит между колонками. Это можно двигать вправо-влево. За что им, конечно, большое человеческое спасибо. Но по какой-то непонятной причине левую колонку нельзя менять по размеру.
Никак. Да.
Никак. Она прибита гвоздями, и я бы в два раза уже сделал. Для своего вкуса, но нет.
Ну, я бы ее точно чуть-чуть бы несколько там пикселей 30 бы оттянул у нее, потому что, ну, у меня даже самое большое название папки не занимает все это место. То есть есть куда ему ужиматься.
Но...
Я, честно говоря, знаешь, что долго искал?
Uh-huh.
Кнопку написания нового письма.
Вот эта большая синяя new message тебя не впендюрила, которая на полуэкране.
Вообще, я вижу. Нет, а посмотри, пожалуйста, знаешь, где я ее искал? Видишь тулбар над списком?
Ну да, я бы тоже там искал, если бы вот, мне вот это не бросилось в глаза, да, здоровое
слева.
А мне
оно не бросалось, оно почему-то на моем вот всем этом светлом фоне. Я вот это на нее думаю, да блин, да где же оно? Внизу смотрю, нету. По углам смотрю, нету. На верхнем тулбаре нету. Где же оно есть? Вот, слушай, это место, оно, ну, я понятно, что это веб-интерфейс фактически.
Но погоди, место, а разве в Гугле
не... характерное для почтовых программ.
В Гугле не так? По-моему, в Gmail тоже такая здоровая кнопка сверху у них висит.
В веб-интерфейсе так, но извини, я пользуюсь мейлом. Или когда я пользовался моим стримом, там, пока он не стал суперплатным, а я, ну, там тоже, вот, прямо, вот оно на верхнем тулбаре везде.
Ну, то есть, там, оно стандарт, там оно и должно быть, конечно, да, и в mail app оно там.
Ну, а тут просто, видишь, у меня глаза не замечали это все.
Да, еще досадно, что нет поддержки тем. Поддержка тем у них есть на вебе. А здесь только вот что дали, то и кушай. И либо ну, я да, не нашел, где это менять. Может, в settings где-то я меняется. Тоже. Смотри, есть еще settings какие-то.
Нет, нету.
Settings,
есть плотность.
Appearance, подожди, appearance
есть. Редактор.
Есть font family, font size. Смотри, можно и это делать. Но тем не менее.
Где ты это видишь?
Если кликнуть по твоему юзеру и зайти в settings. Там еще отдельные settings есть.
А, какие они жестокие.
Да, не для
среднего. А, ну так они грузят Proton аккаунт, и фактически они просто. Вот это они точно тянут с сайта. Если даже не какой-то специализированный этот.
Ну, я понимаю. System default я сделал. Фонты поменялись. Оно меняет, да, все.
Ну, в целом, есть. Нет, довольно шустро для Протона, хотя у меня почти пустой ящик, поэтому что ему там тормозить. Вот. Ну, как-то очень сильно напоминает, да, вот этот, как его, Fluid с Gmail. Или как там было еще?
Выглядит убоговато. Что там скрывать? Ну, убоговато выглядит. Ну, видно, что по-быстренькому сделали, да. И как могли.
Да, да. В общем, такое. Кстати, вот в противовес этому просто должен... Это, Гриш мне сегодня кинул ссылку на очень прикольную штуку. И я, конечно, вот прямо сейчас я вот только посмотрю у нее случайно. Нет реферальной ссылки. Шучу. Вот. Но прямо очень, очень такая классная штука. Сейчас я кину ссылку в наш чат. Вот. Потому что там, ну, причем довольно бесплатное, и это нативное приложение. И если кто-то видел, то я на вас обижен, могли бы и раньше про это сказать. Короче, десктопный клиент к чату GPT, к, точнее, не к чату GPT, конечно, а к GPT, к Google AI, к Claude, к Perplexity, Mistral, Grok и всех прочих. Еще даже в базовой бесплатной версии поддерживает вот все-все-все эти модели. Вот. И это фактически десктопное приложение для того, чтобы быстро ходить во все. Вот нам с Гришей очень понравилось.
Подожди, а чем оно от студия, которая... Студия, как она называется? Студия ML, по-моему, отличается. Там то же самое умеет делать.
И студия ML, это гугловская, кажется, да?
Да нет, оно какое-то open-source студия. Ну, чем все пользуются? LM Studio. Не студия LM, LM Studio. Приложение, где ты подключаешь все модели на свете, и промпты задаешь, и вот эти все температуры выбираешь. Но это выглядит более прилизанно и более маковски на вид.
Слушай, LM Studio, кажется, выглядит какой-то электронное, да. Это нативное, и оно, конечно, очень приятное. Вот. Значит, оно причем автоматом считает расходы. Расход по API. Вот. То есть ты можешь, оно сразу тебе говорит, вот ты на этот запрос потратил столько-то токенов и столько-то денег. Вот.
Это надо обязательно опционально сделать, чтобы не расстраивало.
Ну, не знаю, не знаю.
Я, общем, его тоже себе, я себе его тоже поставил и запущу, чтобы не забыть, как она называлась.
Вот, а мне понравилось, единственное, но... Конечно, я вот тут там всю неделю хожу в восторге от Клауда, ну, Cloud AI, антропиковского. Вот третья версия прям действительно очень хорошо работает. Та, которая Opus, та, которая платная. Но интересная штука. Все-таки, чтобы добиться от... ну, мы знали это на примере чата GPT, да? То есть чат GPT, он дает другие ответы, чем там GPT-4, даже Turbo, через API. Ну, вот с Клодом просто большая разница. То есть придется, видимо, долго играться с настройками или пытаться вытащить настройки веб-интерфейса Клода, потому что, ну, он просто мне там небо и земля дал ответы, как-то отличающиеся радикально от, по качеству, да и даже по количеству ответа на один и тот же запрос.
А вот. Программа, о которой ты говоришь, стоит $50, да? Персональная лицензия.
Она в... Не-не-не. Значит, это, во-первых, в бесплатной... Она в персонал версии с двумя Mac этими, с кучей возможностей, с доступом в интернет, с доступом к DALL-E, значит, и прочие-прочие дополнительные вещи.
Подожди, она стоит вот. $50, да, вот в этой версии? Аж, ну, все равно свой ключ приносить надо.
Нет, смотри. Вот ты ее запустил.
Ну...
Да, в бесплатной версии ты просто приносишь свой ключ.
А в платной версии они тебе дают доступ к
чужим моделям? А в платной версии у тебя... Нет, в платной версии ты настраиваешь... Ну, хотя я не знаю, у меня... Не, оно не ругается, что типа там, сходи, заплати. Но предполагается, что в платной версии оно добавляет интернет-браузинг, оно добавляет поддержку вот, генерации картинок. Оно позволяет, значит, выбирать fine-tune модели и так далее, и тому подобное. То есть сильно как бы меняется. Может, у меня пока Trial, все-таки первый день. Вот, как-то он там включился. Но пока что он мне ничего такого не говорит.
Я, честно говоря, особого смысла не вижу в этой балалайке. То есть, если я добавляю в нее API-key от своего OpenAI, то у меня получится то же самое, что у меня сейчас есть в код GPT. Но при этом да. Где-то еще денег они хотят от меня. За что-то.
Ну, они будут, типа, хотеть денег, видимо. Сейчас пока что, слушай, я просто не вижу. Я смотрю на все настройки.
У меня прям восклицательный знак стоит, написано free version. и ссылка на то, как купить.
Ну и все, на самом деле.
Это все ограничения.
Оно, знаешь, как в Sublime пишет тебе, что ты unlicensed и все такое прочее, но ты дальше ничего не это. Ну, пользуйся себе, пожалуйста.
Понятно, понятно. В общем, платить... Не, ну, платить за UI, почему не заплатить? Причем они просят, по-моему, один раз, да? $40-$50 один раз на год.
Да, 49.
Да. 50. 49 это 50.
Нет, вот все-таки 49.
Окей. Окей. Ладно, что у нас дальше хорошего?
Не, на самом деле там есть первая версия, это $29.
Но она какая-то совсем убогая, да, для одного устройства.
Она вот без этого, да.
Pay once, use forever у них. Типа, ну, поддержка на
год. Это на одно устройство, на самом деле, как я понимаю.
Окей. Окей. Ну, давно пора выпускать нативные приложения, которые умеют с этим совсем нормально работать. Прошли уже те времена, когда мы в питоне все это собирали, и потом в командной строке промпты засовывали.
Ну да. Хотя и это я тоже на этой неделе делал. Ну ладно, у меня была неделя ML.
Есть там еще что хорошее? Или уже мы все...
Да все, дальше нули.
Затоптали. Ну, и замечательно. Затоптали и затоптали. У нас сегодня был выпуск разделен на две части.
Мало того, что... уменьшающийся.
На две части, да еще отваливались в процессе, да. Ведущий. Мы Леху никуда не выбросили в процессе. Он сам отошел.
Он отпросился и тихо пошел.
Да, сказать. Справку показал от родителей. Все в порядке. Мы проверили за Греем. Не волнуйтесь. Ну все, давайте до этого, на этой ноте, до следующей недели. Пока услышимся. Я пойду из двух частей что-то одно собирать. Пока.
Да, пока.